Здравствуйте. Сегодня среда, 4 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. С каждым днем войны Россия отдаляет себя от цивилизованности, заявляет Владимир Зеленский. Российские войска предприняли штурм территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Умер первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич. Также сегодня.
Еще одна тема, которая беспокоит людей, это перевозка в автозаках. И наш руководитель департамента транспорта выехал в следственный изолятор. И были заключены решения, которые сегодня будут реализовываться.
Уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила о намеченном производстве в России автозаков с туалетами и кондиционерами. Вновь хочу поблагодарить тех, кто подписался на телеграм-канал «Время свободы», особенно тех, кто не только слушает очередные выпуски моего дайджеста, но и отвечает на вопрос дня. К теме вопроса, который задавался вчера, я еще вернусь, а пока к главным новостям. Российская агрессия против Украины продолжается уже 70-й день. Все эти 10 недель подвергаются бомбардировкам украинские города в самых разных регионах Украины. Гибнут не только военные, но и мирные жители. Только по официальным данным, жертв среди них больше 3000 человек. Какие военные цели преследуют ракетные и авиаудары по жилым домам, никто в российском военном командовании внятно объяснить не может. Впрочем, как в политическом руководстве России, никто внятно не может объяснить, зачем вообще нужна эта война, в которой российская армия рискует потерпеть сокрушительное поражение. Вот что сказал в своем очередном обращении президент Украины Владимир Зеленский.
Очевидно, российские войска сегодня...
Очевидно, что российские военные сегодня крайне нервно отреагировали на наши успехи. Разные украинские города снова стали мишенями для российских ракет, российских ударов. Львов, Винница, Киевская область, Днепропетровская область, Одесса, Харьковщина. Такой масштаб сегодняшних обстрелов однозначно свидетельствует не о том, что у России есть какая-то особая военная цель. Нанести удар по Закарпатью? Что именно это может дать России? Они пытаются выместить свое бессилие, потому что Украина им не под силу. Но под силу пока сжечь детские аттракционы в Харьковском парке Горького или разрушить какой-нибудь мост, или вообще склад с зерном, или жилой дом с людьми. Чем больше таких ударов, тем дальше Россия от цивилизации, от того, что называется цивилизованностью.
Дальше Россия от цивилизации.
Говорил президент Украины Владимир Зеленский, 10 недель продолжается война, и почти все это время российские войска не могут установить полный контроль над городом Мариуполь на Азовском море. Главным очагом сопротивления остается территория завода «Азовсталь», где находятся бойцы полка «Азов», украинские морские пехотинцы, а также мирные жители, число которых сейчас точно неизвестно. В последние дни в контролируемую Украиной Запорожскую область удалось эвакуировать около 150 мариупольцев, не пожелавших оставаться в так называемых народных республиках Донбасса или уехать в Россию. Вскоре после этого российские войска начали штурм Азовстали, хотя еще недавно президент России Владимир Путин отдал приказ министру обороны Сергею Шойгу штурм Азовстали отменить. В начале очередного штурма сообщил вчера вечером в экстренном заявлении заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар.
Сегодня, 3 мая, целую ночь по территории завода «Азовсталь» работала вражеская корабельная артиллерия, ствольная артиллерия, скидывались тяжелые авиационные бомбы. В результате этих преступных действий погибли двое гражданских женщин. Около 10 гражданских получили ранения средней степени тяжести.
Мы сделаем все возможное для того, чтобы отбить этот штурм.
Мы делаем все возможное, чтобы отбить этот штурм, но призываем предпринять срочные меры по эвакуации гражданских, которые находятся на территории завода и их безопасной доставки на территории Запорожья и подконтрольной Украине территории.
говорил заместитель командира полка «Азов» Святослав Поломар. Одной из важнейших причин успешного отражения украинскими войсками российской агрессии является предоставление странами Запада, прежде всего США и НАТО, в Украине эффективного оружия. Название, которое больше всего на слуху, это, я думаю, переносные противотанковые системы «Джавелин», поставляемые прежде всего Соединенными Штатами. Президент США Джо Байден вчера посетил оборонный завод концерна Lockheed Martin в Трое, это штат Алабама, где «Джавелины» производятся. Вот отрывок из речи Джо Байдена на этом заводе.
Мы даем украинцам возможность защищать себя. И, честно говоря, очень часто русские оказываются просто в идиотском положении. Одна из основных причин, по которым украинцы побеждают в этой войне и заставляют Россию терпеть стратегические поражения, это поддержка со стороны США и их союзников. И один из самых эффективных видов оружия, которые мы предоставляем, это системы «Джавелин». Как раз те, что производятся здесь. Их удобно переносить, они чрезвычайно эффективны против самых разных видов бронетехники. Они могут поражать цели с расстояния в 400 метров и дают возможность стреляющему поменять позицию или укрыться еще до того, как ракета «Джавелин» ударит в эту цель. Мы кардинально изменили ситуацию в борьбе с агрессорами с помощью этого оружия огромной мощности. На каждый их танк в Украине приходится 10 наших «Джавелинов». Мы спасаем человеческие жизни.
Говорил президент США Джо Байден, но у Украины есть еще одно оружие – это мировая общественная поддержка ее борьбы за независимость и право самой решать свою судьбу. По всему миру проходят демонстрации с требованием прекратить российскую агрессию против Украины. Киев за последние недели посетили лидеры самых разных государств и международных политических и общественных организаций, но даже на этом фоне особняком стоит поездка во Львов суперзвезды Голливуда Анджелины Джоли. В телеграм-канале «Время свободы» я вчера задал вопрос, как вы относитесь к поездке Джоли в Украину. Практически все, кто ответил на него, выразили актрисе поддержку и благодарность. Визит Джоли во Львов и посещение ею одного из кафе породило и массу так называемых мемов, о которых в своей программе «Контекст» рассказала журналистка «Голоса Америки» Ксения Туркова. Давайте ее послушаем.
«Ой, куда это все побежали? Мемы делать, вон их уже сколько». Так звучит, собственно, один из этих самых мемов о приезде во Львов голливудской звезды Анджелины Джоли. Ее визит в простую львовскую кофейню вызвал настоящий водопад мемов и шуток, прежде всего в украинском интернет-пространстве. Появились и посты якобы от самой Анджелины о том, что она ищет квартиру во Львове. А на страничке актрисы в Фейсбуке львовяне оставляли личные сообщения, щедро предлагали подселение в однушку и обещали раскладную кровать. Появились и шуточные посты, написанные якобы от лица Илона Маска, о том, что он готов купить сеть «Львовские круассаны». Бесчисленное количество мемов появилось также благодаря подростку в наушниках, который не заметил звезду и продолжал заниматься своими делами. Блогеры делали предположения. Может быть, он смотрел новости, слушал выступления Арестовича, узнавал с надеждой, как чувствует себя Путин, или читал о том, как добиться успеха, в то время, когда за его спиной за столик усаживалась сама Анджелина. Между тем, несмотря на то, что приезд Джоли во Львов стал одним из самых заметных событий минувших выходных, в российских медиа его заметили особенно. Например, российский журнал «Эль» написал, что актриса была замечена где-то в Восточной Европе, видимо, испугавшись слова «Украина». Впрочем, российские чиновники и знаменитости, о существовании которых и не догадывается Анджелина, откровенно возмутились ее приездом во Львов. Например, телеведущая Тина Канделаки написала, что ее тошнит от Анджелины Джоли. «Я искренне не понимаю, почему Анджелина или Шон Пен не приехали в ДНР или ЛНР», — написала она. В свою очередь, представительница российского МИДа Мария Захарова заявила, что Джоли просто пиарится. По ее словам, приезд голливудской звезды организовали украинские власти, чтобы отвлечь внимание от ситуации на Мариупольском комбинате «Азовсталь». Захарова посчитала, что цель была достигнута, и назвала такие попытки перебить повестку наивными и примитивными. Хейтеры, российские патриоты, также писали в соцсетях, что эмпатия Джоли фальшивая, как и разные части ее тела, сама она бездарная актриса, а одета была в дешевый лапсердак. Ну а глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, как известно, наступающий на пятки Илону Маску, даже посвятил актрисе стихи. «Подруга, ты меня разочаровала», — написал Рогозин и поделился результатами своего творчества. «Давай к нам на Донбасс, здесь водка, пиво, квас. Крутые здесь ребята, как дубик в три охвата. Здесь есть у нас и бутер, здесь есть у нас и брод. И Брэд откроет Пита от изумления рот. Красотку не обидит суровый наш солдат. В кино тебя он видел и видеть снова рад». Через некоторое время глава Роскосмоса без объяснений удалил стихи. Однако некоторые пользователи интернета огорчились. Талант должен быть виден. К счастью, стихи многие успели скопировать. Но главный, самый содержательный и самый остроумный мем о приезде актрисы во Львов связан с ленд-лизом. Украинцы признавались, они не ожидали, что в поставки входит Анджелина. Но потом придумали объяснение. Оказывается, когда Зеленский говорил по телефону с Байденом и просил джавелины, тот из-за плохого качества связи услышал Джоли Анджелина. Шутки шутками, но приезд звезды такого уровня в Украину действительно можно сравнить по силе с действием оружия, только не реального, а информационного, медийного. Такие события показывают масштаб поддержки Украины, дают понять, на чьей стороне мир. Так что в каком-то смысле Анджелина действительно ничем не хуже джавелина.
Напомню, что это была программа Ксении Турковой «Контекст», выходящая на «Голосе Америки». Очень рекомендую ознакомиться и с другими ее выпусками. Это всегда очень интересно. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 4 мая. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Правозащитный проект «Первый отдел», который возглавляет адвокат Иван Павлов, сообщил сегодня, что адвокатам первого отдела стали поступать запросы на консультации от родственников тех, кто уехал из России в последнее время, опасаясь политических репрессий. Сотрудники Федеральной службы безопасности вызывают их на опросы и уговаривают вернуть родных в Россию. Они говорят, что ищут госизменников, шпионов и пособников Службы безопасности Украины. Первому отделу известно как минимум о 5 таких случаях. Вероятно, их гораздо больше. После разгрома независимых российских средств массовой информации, запрета иностранных, после принятия законов о так называемой дискредитации вооруженных сил России и фейках об армии, не рискуя оказаться за решеткой и выражать свое мнение, отличное от позиции Кремля, не могут сейчас в России даже депутаты разных уровней. Вот и депутат от фракции партии «Справедливая Россия» в Московской городской думе Михаил Тимонов проконсультировался с адвокатом перед своим выступлением в прениях в думе. Вот это выступление.
Коллеги, уважаемая Татьяна Александровна, думаю, все мы понимаем, что сейчас выступать за права человека, за соблюдение и защиту этих прав очень тяжело. К сожалению, опасные и порочные тенденции усиления авторитаризма, начавшиеся не вчера, получили свое развитие и в прошлом году, и в нынешнем. Произошла неприятная вещь. На мой взгляд, власть уничтожила несистемную оппозицию, а затем независимые СМИ, и тем лишила сама себя обратной связи. К чему это приводит, мы видим. Ну, на самом деле, начнем со свободы мысли и слова, основополагающих свобод, закрепленных Конституцией Российской Федерации и международным правом. Напомню, что каждый имеет право сколь угодно критически оценивать не только любые отдельно взятые действия правительства, но и проводимый им политический и экономический курс в целом. Государственные органы не имеют никакой монополии на истину в последней инстанции. Ну, вместе с тем мы видим, что сейчас это не помешало, к сожалению, ввести в отсутствие военного положения фактически военную цензуру, и даже я сейчас, выступая, стараюсь держаться поближе к тексту, который согласован с моим адвокатом. Мы видим, что уничтожено радио «Эхо Москвы», прекратили выход телеканала «Дождь», «Новая газета», без суда заблокирован доступ к целому ряду интернет-сайтов «Медиазона», «Медуза», «Бумага» и другим. Более того, людям запрещают называть проводимую операцию вторжением или войной, высказывая тем самым свое оценочное суждение.
Уже?
Михаил Леонидович, также вынужден вам напомнить,
да,
что
да,
мы обсуждаем доклад 2021 года. Если
несомненно.
Возможно, то ближе к вопросу повестки дня, который у нас сегодня.
Конечно, господин председатель. Конечно, возвращаюсь к теме. Так вот, я говорю о том, что у нас как в 2021 году начали появляться политзаключенные, так, к сожалению, это продолжается. Антивоенная позиция у нас уже теперь иногда именуется распространением заведомо недостоверных сведений о действиях вооруженных сил. Тут напомню о кейсах Владимира Карамурзы и муниципального депутата Алексея Горинова. Кстати, хочу сразу коллегам напомнить о том, что скоро апелляции, поручительства будут очень кстати. Уполномоченный в своем докладе процитировала председателя Конституционного суда Валерия Зорькина. «Граждане имеют конституционное право на протест». Но, коллеги, уже более 2 лет москвичи фактически лишены возможности реализовать это право. Нас уверяют, что власть так заботится о здоровье москвичей. Так я осмелюсь напомнить, что после массовых акций начала прошлого года, господин председатель, года 21-го, в Москве не произошло никакого всплеска ковида. Да, на мой взгляд, является просто каким-то вопиющим лицемерием запрещать одиночные пикеты и одновременно проводить 200-тысячный митинг на стадионе. Так нельзя. Мне совершенно непонятен отказ Следственного комитета возбудить уголовное дело по факту пыток в отделе МВД в районе Братеева женщин, задержанных на протестных акциях 6 марта текущего года, заявление о чем подавали и я, и коллега Круглов, и коллега Ступин, и муниципальный депутат Якиманки Андрей Морев. Права человека – это плод демократии. А демократия, среди прочего, это регулярная и конкурентная сменяемость власти на всенародных выборах. Но сейчас, на мой взгляд, народ оказался лишен и этой возможности. Дистанционное электронное голосование не позволяет проконтролировать правильность установления его итогов практически никак. Еще раз, электронное голосование, да, конечно, это жутко удобная штука, но, Татьяна Александровна, еще удобнее было бы кивнуть телевизору, понимаете, удобнее. Но только давайте не забывать, что электронное голосование не обеспечивает 2 принципиально необходимых требований к любой электоральной системе. Оно не обеспечивает тайну голосования, никак ее не гарантирует, и оно, извините, никак не подвержено общественному контролю, наблюдению. Просто там было совершенно замечательное высказывание. Механизмы реализации избирательных прав становятся все более современными, прозрачными и демократичными. Но на самом деле, на мой взгляд, наоборот. Коллеги, перед нами стоит задача смягчить последствия происходящего для Москвы.
Не подумайте, это не бракованная запись депутата Московской городской думы Михаилу Тимонову. Прямо во время его выступления отключили микрофон. Но есть и хорошие новости для участников акций протеста в России, особенно массовых и, видимо, особенно в Москве. Уполномоченная по правам человека в российской столице Татьяна Потяева с энтузиазмом сообщила депутатам Мосгордумы о готовящемся выпуске автозаков, оборудованных, внимание, туалетами и кондиционерами, говорит Татьяна Потяева.
Еще одна тема, которая беспокоит людей, это перевозка в автозаках. Вот по этой теме даже отдельно хочу сказать, мы много обращались по этой теме, и наш руководитель департамента транспорта выехал в следственный изолятор, и были заключены решения, которые сегодня будут реализовываться. Надеюсь, что в 2022 году, я об этом скажу, будет выпускаться новый автозак с кондиционером, с туалетом, со всеми, так сказать, комфортными условиями доставки людей. Это очень важная тема, в которой нашли точки соприкосновения правительства Москвы и руководство следственных изоляторов.
Я надеюсь, вы простите мне эту некоторую иронию в адрес уполномоченной по правам человека в Москве Татьяны Потяевой. Если серьезнее, то не раз и не два задержанные на акциях протеста в российских городах оказывались в нечеловеческих условиях. Их часто было гораздо больше, чем могли вместить автозаки. Они не могли выйти в туалет, мерзли в холодное время года, не могли нормально дышать в жаркое. При этом в автозаках в ожидании оформления задержания им приходилось провести иногда больше, чем по 12 часов. Вы слушаете «Время свободы». Верховный суд Соединенных Штатов может признать не имеющим силы одно из своих самых значительных решений последних 50 лет. Это решение обеспечило американкам право на аборты. Об этом стало известно после того, как в распоряжении американского издания «Политика» оказался проект соответствующего постановления суда. Через несколько часов после публикации документа председатель Верховного суда США Джон Робертс подтвердил его подлинность, но оговорился, что решение суда может быть и другим. Тем не менее, небывалый в истории Верховного суда случай утечки в прессу такого важного документа уже вызвал и небывалую реакцию. С подробностями из Нью-Йорка Юрий Жигалкин.
Президент США Джо Байден назвал проект решения Верховного суда радикальным, фундаментальным сдвигом в интерпретации законов. В свою очередь, глава республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл назвал обнародование служебного документа атакой на независимость Верховного суда и обвинил радикальных леваков в попытке запугать членов Верховного суда. Глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер объявил о подготовке законопроекта, которым будет подтверждено право женщин на аборты. Документ, вызвавший такую реакцию, проект решения суда по делу о конституционности закона об ограничении абортов в штате Миссисипи. Законодатели штата приняли решение запретить аборты после 15 недель беременности. Но члены Верховного суда, судя по этому документу, решили рассмотреть более широкий вопрос о законности абортов. Вопрос, вызывавший острейшие эмоции и жаркие политические дебаты в последние десятилетия. В Соединенных Штатах нет федеральных законов, регулирующих прерывание беременности. До 1973 года в каждом штате действовали свои собственные правила. Во многих штатах аборты были запрещены. В 1973 году Верховный суд принял решение по знаменитому делу Ро против Уэйд, придя к заключению, что из положения Конституции, гарантирующего право на неприкосновенность частной жизни, следует право женщины прервать беременность на начальной стадии беременности. Это решение Верховного суда фактически легализовало аборты в Соединенных Штатах, но не утвердило их законодательно. Все эти 5 десятилетий между сторонниками и противниками этого права, в основном в консервативных южных штатах, шел постоянный спор, но попытки его ограничить, как правило, пресекались судами. Сейчас, когда впервые за долгое время в Верховном суде страны доминируют судьи, придерживающиеся консервативных взглядов, назначенные президентами и республиканцами, по мнению противников абортов, пришло время для решительных действий. В проекте решения Верховного суда, подготовленного судьей Самуэлем Алито, говорится, что решение 1973 года было неверным. Юридические аргументы в защиту права женщин на аборты были слабыми. То решение суда лишь усугубило раскол общества по этому вопросу и вызвало негативные последствия. В документе говорится, что регулировать это право должны законодатели штатов. По сведениям «Политика», под этим решением готовы подписаться по крайней мере 5 из 9 судей Верховного суда. Оно может последовать в июне. Почему вопрос о праве женщин на прерывание беременности остается столь острым политическим вопросом в Соединенных Штатах? Вот что говорит правовед, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии Илья Сомин.
Я считаю, что это частично потому, что по сравнению с другими богатыми западными странами, Америка в некоторой степени более религиозная, и здесь есть более сильное социально-консервативное движение, и из-за этого процент противников аборта в Америке выше, чем в большинстве других западных стран. Здесь есть фундаментальное философское и моральное разногласие, что с одной стороны есть многие миллионы, которые считают, что аборт – это более-менее то же самое, что убийство. С другой стороны, есть еще больше людей или аналогичных людей, которые считают, что аборт не только нельзя сравнивать с убийством, но даже что это фундаментальное человеческое право. Право женщинам распоряжаться своим телом, ну и принимать решение, хотят ли они иметь детей или нет. И это фундаментальное разногласие. Есть очень сильные мнения и эмоции с обеих сторон. И из-за этого этот дебат уже продолжается практически 50 лет.
Если Верховный суд решит отменить свое собственное решение 1973 года, право на аборты будет определяться законодательствами штатов, в большинстве которых это право законодательно подтверждено. Но окончательно этот вопрос вряд ли будет решен в обозримом будущем, считает Илья Сомин.
С американским экспертом беседовал наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин. Время свободы. Умер первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич. Об этом сегодня сообщила белорусская служба «Радио Свобода». 87-летний политик в конце апреля был госпитализирован в реанимацию после перенесенной им коронавирусной инфекции. Станислав Шушкевич по специальности ученый-физик в 1991 году был избран председателем Верховного Совета Белорусской ССР. В день ее избрания ее переименовали в Республику Беларусь. В отсутствии в Беларуси поста президента эта должность была высшей в республике. В декабре 1991 года именно Станислав Шушкевич от имени Беларуси подписал с лидерами России и Украины так называемые Беловежские соглашения о распуске СССР и создании Содружества независимых государств. В 2015 году в интервью корреспонденту белорусской службы радио «Свобода» Анне Соус Станислав Шушкевич говорил о том, что Советский Союз не умирал ни на минуту, но должен умереть.
Он должен умереть, но без старания государства, без старания государства белорусского, без старания белорусского правительства, белорусского парламента, а их нет фактически. У нас есть один человек, ну, убого образованный, скажем, при том жизнь его не учит. Он может, так сказать, одеть маршальскую форму или генералиссимскую, но он останется там, кто там по званию, капитан не выше, так? Жизнь должна меняться, и людей нужно учить. И они не будут, так сказать, как стадо осваивать. Это сложный процесс вот этого. Ведь понимаете, в чем вся трагедия? Я это поздно понял. Поздно понял, может быть, сформулировал для себя. Ведь что произошло на Западе? Они пережили тяжелые послереволюционные минуты. Понимаете, они пережили такие страхи революционные и во Франции, и в Британии, где еще раньше там, и где угодно. Но они это пережили, и они пришли, в общем-то, к какому-то пониманию правового государства, демократического государства. Мы не ценим исходные буржуазно-демократические ценности, которые достигались буржуазными революциями на Западе. Сегодня, возьмите, там право на собственность, законом, утверждено. Кто сегодня ставит этот вопрос? У нас, когда говорилось право на землю, то подавляющее большинство председателей колхоза говорило чуть ли... Кстати, ничего не понимая в этом. И ничего не зная об этом. Только понаслышке, что как же это общинный у нас чуть ли не строй. Община была, земля никому не принадлежала. Черт знает что. Хотя она принадлежала. И все было так. Это очень трудно строить. И если нет в свободных масс-медиа, вольных масс-медиа, то будет навязываться тот строй, который хочет навязывать государственный правитель. У нас этот правитель – это Лукашенко. Он навязывает тот строй, который позволяет сохранять его власть.
Говорил первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич. Бывший председатель Верховного Совета Белорусской ССР Станислав Шушкевич умер на 88-м году жизни. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и на основных интернет-платформах подкастов. Не забывайте подписываться на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».